Добрый день. Сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове, который в Москве, председатель Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы нашли время и пришли к нам в студию, потому что все прекрасно знают приход ваш, Елоховский знаменитый собор, таинственный, кафедральный, патриарший, всеми чтимый, любимый, узнаваемый, особенно теми, кто жил в СССР. Я крестился в сознательном возрасте в 1979 году. Для меня Елоховский собор был чем-то таким невероятным, потому, во-первых, он никогда не был закрыт, эта служба всегда была. И вот эта грандиозность вот этого места, необычность, привлекательность, она стала частью вашей постоянной жизни сегодня. Но у вас большой жизненный путь. И в одном месте я прочитал, что вы воспитывались не в церковной традиции, что ваша семья была, семья военных, была далека от церкви. Что вас привело все-таки к православию в такой семье, которая была благовоспитана, добропорядочна, выполняла все необходимые функции советского государства, но тем не менее была далека от церкви?
Да, такой непростой путь. Я крестился тоже уже в сознательном возрасте, когда мне было 18 лет. Мне разрешил мой отец, потому что желание возникло немножко раньше. И отец сказал, что пока я несу за тебя ответственность, я не допущу крещения, потому что не хочу отвечать за твои поступки. А когда мне исполнилось 18, он мне сказал, что теперь ты можешь это сделать, ты отвечаешь сам за себя. И я поехал к отцу Валериану Кречетову, моему первому наставнику, которому я очень благодарен за все. И он меня покрестил. Но поставил одно единственное условие, что после крещения, это было в 1989 году, как раз вот такую годовщину празднования тысячелетия крещения Руси. Вот уже будет в следующем году 30 лет моего крещения. Отец Валериан попросил исполнить только одно обещание, которое я ему должен был дать. Приходить по воскресным дням и стоять на определенном месте в храме, который он для меня определил. Он говорил, что тебе вначале ничего будет, не будешь ничего понимать, но ты должен стоять, усердно выполняя то послушание, которое я тебе дал.
Как бы у него на виду.
Да? Да, чтобы я тебя видел.
Чтобы я видел.
Вот. И вот с этого мое воцерковление началось. А родился я действительно в семье офицера. У меня моя родная сестра, старший офицер. У меня ее муж офицер, мой дед офицер. Все в роду как бы шли по военной
стезе. То есть вы точно должны были быть офицером?
Да, все думали, что я тоже буду офицером. Я к этому готовился с самого детства. Но как-то вот на сломе эпох больше интерес пришел, наверное, все-таки к гуманитарному направлению. Меня попытались определить в военное училище, откуда я сбежал. Вот поступил сначала, так как все равно было какое-то направление техническое, Московский авиационно-технологический институт, где год отучился. Но потом и оттуда решил перевестись в вуз моей мечты, в Московский историко-архивный институт.
А, да.
Но оказалось, что с технического вуза перевестись нельзя. Нужно было заново поступать. Я поступил. Вот уже как бы потеряв год после школы, да, заканчивал уже историко-архивный институт. Тоже, опять же, на сломе эпох. И тоже, когда я увидел, что меняется все вокруг, то стало интересно, что же не меняется. Тем более, в историко-архивном институте мы соприкасались со Священным Писанием подспудно. Вот. И как-то я увидел, что самое стабильное в мире, в жизни, А тогда я уже только начал делать шаги в церкви. Это вера Христова и Евангелие, которое никогда не менялось, не редактировалось, не подвергалось цензуре, как наши учебники, которые каждый год менялись и нас пытались учить по новым учебникам. Поэтому я принял решение уйти для церковного служения.
Я знаю, что потом у вас жизненный путь привел вас в сельцо Переделкино знаменитое. Ну, как писатель, я знаю, что там есть писательский поселок, и все это знают, но как люди церковные, все хорошо знают, что это резиденция патриарха, святейшего патриарха. Там знаменитый, конечно, был храм, где служил отец Владимир. Я знаю, что вы о нем вспоминали и в разных местах уже рассказывали об этом. Спасо-Преображение, знаменитый храм. Неописуемый, на мой взгляд, красоты. И, по-моему, он 16 века, и вот эти черты архитектуры, многоглавие его, потрясающие иконы, которые внутри, конечно, не привлекали внимания. Здесь вы уже что вас привело туда?
Ну, мне посоветовал туда прийти отец Валериан, он тоже там начинал свое служение, но без рекомендации туда было не попасть. А я подрабатывал, еще работал, уже оканчивая историко-архивный институт в библиотеке главного архивного управления. Там познакомился тоже с близкими мне людьми, которые исповедовали православную веру. И мы начинали ходить в первые появившиеся книжные магазины православной книги. И один из первых магазинов был в здании ВАПИК на улице Обуха тогда.
Да.
И я стал там подрабатывать грузчиком, потому что зарплата в библиотеке была небольшая. А так как я приходил покупать книги, то мне предложили подработать грузчиком, и за это я получал бы книги бесплатно. Ну и плюс какую-то небольшую денежку. И там же мое завязалось знакомство с Александром Владимировичем Бугаевским, известным агиографом, который говорит, я ему рассказал, что я пытался в Переделкино прийти на послушание в храм. Александр Владимирович говорит, тебя не приняли? Я говорю, нет, не приняли. Я тебя порекомендую, я отца Владимира хорошо знаю. И он меня привел в Переделкино. Мне сказали, что ты закончил университет. Тогда он уже стал Российским государственным гуманитарным университетом. И что ты на любую работу согласен? Ну, почему нет? На сторожем ночным будешь. Одновременно еще можно и двор подметать. Такое первое испытание. Конечно, буду. Мне такая была радость, что я буду при храме. И вот первое мое послушание было сторожем и дворником. Потом меня спросили, имеешь ли ты права. Имею. Тогда будешь ездить за просфорами в Данилов монастырь. Потом бабушки с клироса говорили, нам нужен бас. У тебя низкий голос, ты умеешь петь? Я говорю, не знаю, умею петь или нет. Но ты, главное, гуди, это будет создавать фон, и мы уже будем не так плохо смотреться на твоем фоне. Я начал гудеть, потом начал приобщаться к чтению, потом зашел уже в алтарь, стал алтарником. Это были такие замечательные годы, когда на раннюю литургию всегда приходил отец Кирилл, покойный наш старец архимандрит,
да,
Кирилл.
Это следующая
Павлов.
Страница – это старца Переделкина.
Да.
Это потрясающе.
И на поздней литургии всегда приходил отец Ильич. Вот такое мое было первое служение, замечательное, духовное, счастливые годы.
Вы были также еще непосредственным участником возрождения традиции соборного богослужения в Московском кафедральном соборе Храма Христа Спасителя. Вот что такое соборное богослужение? Это что-то особенное?
Конечно, это очень ответственное служение, потому что оно всегда связано с такой, можно сказать, архиерейской или патриаршей службой. И вообще соборный храм привлекает к себе людей, которые делают первые шаги к Богу. Очень много людей приходит и по сей день в храм Христа Спасителя, может быть, даже впервые переступая порог храма, из регионов, из разных стран. И это накладывает особую на тебя ответственность, что все богослужение должно быть как бы по высшему уровню, с максимальной сосредоточенностью, как некогда послы князя Владимира в Константинополе, увидев это соборное богослужение, охарактеризовали его как присутствие на небе. Вот это ответственность приходского, соборного приходского служения, потому что оно больше связано именно с торжественностью богослужения, с поддержанием каких-то традиций и чинного, стройного, красивого богослужения.
Да там еще видеокамера все время работает, не, как говорится, не повернуться, не чихнуть.
Да, и нужно соответствовать, и хор должен соответствовать, и священнослужители соответствовать. Ведь если взять древнюю традицию у Успенского собора Московского Кремля, то там с особым вниманием подходили к подбору духовенства, которое обязательно должно быть, обладать было басом, голосом низким, и певчие всегда тоже были особенно подобраны. Поэтому это такая печать соборности, она еще из древних времен присутствует у нас в церкви, в наших традициях. И она сохранилась. Сохранилась, и ей даже удивляются те, кто приезжает, много раз привозит святыни в храм Христа Спасителя, да, из различных монастырей, Афона, Греции, и они поражены такой величием и стройностью богослужения, которое, в общем-то, уже в других церквах православных оно немножко утерялось, упростилось. А мы все-таки храним вот эту традицию соборного богослужения.
Вот вы еще были руководителем такого молодежного клуба православной молодежи Храма Христа Спасителя. Вот, а как вы из чтецов, сторожей, пономарей Переделкинского храма вдруг оказались в соборе, в главном соборе, на соборном богослужении и стали руководить клубом молодежи?
Когда я служил в Переделкино, прислуживал в алтаре, то в скором времени, это где-то в 93-94 годах, в конце 20-го столетия уже, в прошлом столетии, можно сказать.
Тысячелетие. Да,
был приписан совершенно разрушенный храм Благовещения Пресвятой Богородицы Федосина. И меня просили тоже помогать там при начале богослужения, когда еще своды были разрушены, над головой небо. В храме разорения.
Ужас.
То я с большой радостью участвовал во всех этих богослужениях. И там же отец Владимир благословил мне уже потом нести служение и остаться там, рукоположиться от того прихода в сан диакона. Я там нес около 5 лет свое послушание. Но очень близкий мне человек в те годы был ризничным Успенского, вообще соборов Московского Кремля, игумен Иосиф Шапошников, преснопамятный, больше 10 лет от нас ушедший уже в мир иной, близкий для меня человек. И он приглашал меня помолиться за соборным богослужением, когда там совершал богослужение преснопамятный святейший патриарх Алексей II. И вот однажды, это был 97-й год, где-то прошло полгода с моего диаконского служения, когда я стоял в соборе, мимо меня проходил тогда еще епископ, а сейчас митрополит Арсений Истринский. И он: что ты здесь стоишь? Пойдем служить. Я: как служить? Он: ну, ты покажешь нам, что ты, чему ты научился за полгода. И вот после этого богослужения, это был собор московских святителей, святейший патриарх Алексий обратил на меня внимание, ну, конечно, он меня немножко помнил и видел в Переделкино, но не так часто он служил, и сказал владыке Арсению, что нужно его привлекать к кремлевским богослужениям. И вот с 97 года, с осени, даже осень 96-го, получается, меня рукоположили на Благовещение в 96-м, это была осень 96-го года. Я стал регулярно служить при богослужениях в Московском Кремле. И уже в 1999 году, когда готовилось великое освящение Храма Христа Спасителя, святейший патриарх Алексей подозвал меня и сказал, что у меня есть желание тебя перевести в штат Храма Христа Спасителя.
В качестве?
В качестве диакона.
Диакона.
В качестве диакона. И вот после освящения храма с 2000 года я нес свое служение в Храме Христа Спасителя в качестве первого тогда уже в возрожденном храме протодиакона соборного храма.
Да.
И мы все начинали сначала, и различные послушания. Отец Михаил, ключарь, протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя, на нас совершенно тогда еще малочисленный клир возлагал и создание сайта, и основание ведения укрепления воскресной школы, и формирование какого-то молодежного клуба. Все начиналось с первых клириков, которых было не так много. Поэтому мы привыкли отдавать все свои силы храму и осваивали новые направления с большим удовольствием, с трепетом, с благоговением, с преданностью своему служению. Но тем более было ведь достаточно молодых людей, которые хотели тоже как-то быть полезными храму, и вот участвовать и в таких новых тогда направлениях, как и молодежное служение, и дети, которые обучались в первых воскресных школах, они сейчас уже сами родители, и многие уже приняли священный сан из этих ребят.
Многие священниками стали, да.
Да.
Вот в качестве протодиакона, ведь не там ли вы по-настоящему всерьез как бы соприкоснулись с такими людьми, как архидиакон Андрей Мазур или протодиакон Владимир Назаркин? Потому что они участвовали в патриарших богослужениях, и, конечно, архидиакон Андрей Мазур недавно скончался, и мы, конечно, все помним о нем. Я хотел вас спросить, все-таки разъясните телезрителям такую вещь. Иногда говорят протодиакон, а да, архидиакон. Разница в чем?
Разница в первенстве служения при патриархе.
Угу.
Первый диакон при патриархе, по традиции, имеющий богатый опыт служения, он возводится в сан архидиакона. И отец Андрей Мазур, наш любимый архидиакон, ныне покойный, он был замечательным продолжателем этой традиции. Традиции, которую нес великий архидиакон Константин Розов при святейшем патриархе Тихоне, святителе и исповеднике. И архидиаконов Богоявленского кафедрального патриаршего собора в Елохове.
Угу.
Мы их тоже прекрасно помним. И люди старшего поколения вспоминают о них с большой теплотой и благоговением. Архидиакон Владимир Бракимнов, архидиакон Стефан Гавшев, протодиакон Петр Байков, архидиакон Георгий Антоненко, такая плеяда московских архидиаконов, в которой одним из таких звезд был отец Андрей Мазур.
Сейчас потрясающе перечислили имена, ведь это целый мир, это звучащий мир. Многие даже в ушах звучащие, многие помнят такой музыкальной или певческой памятью этих людей. Но вот вы однажды, я нашел в интернете потрясающую вашу фразу, вот я ее процитирую. Протодиакон, хотя вы говорили об архидиаконах, но все-таки это как бы неравнозначно, но почти равнозначно. Протодиакон должен оставаться абсолютно нейтральным, делать свое дело без всяких амбиций, чтобы никого не обидеть, и всегда помнить, что даже самый молодой священник стоит выше по своему служению. Это было, видимо, ваше мироощущение в то время, да?
Ну, это было и мое мироощущение, и я это впитал вот от наших великих учителей, отца Андрея, архидиакона Андрея Мазура и протодиакона Владимира Назаркина, который нам всегда и до сих пор являет такой пример. Он всю свою жизнь является протодиаконом Троицы Сергиевой Лавры и протодиаконом Святейших Патриархов. И с великим благоговением к самому младшему священнику всегда подойдет и с каждым поздоровается, у каждого возьмет благословение. И по такой же скромности отец Андрей, архидиакон, которого знал весь мир, тоже с великим благоговением, невзирая на свои таланты, на свои заслуги, относился к священникам, которые стоят у престола.
Вот волею Божией вы стали настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове, а там архидиаконом был как раз Андрей Мазур. Поразительная вещь. Вы из протодиаконов храма Христа Спасителя стали настоятелем собора, где был человек, который был для вас образцом. Как вот это вот произошло?
Ну, это было решение Святейшего Патриарха. Конечно. Поставить и доверить мне новое служение, да, после рукоположения. И когда в храме Христа Спасителя совершалась моя хиротония, отец Андрей Мазур плакал, потому что он мне говорит: я же думал, что я все передаю тебе.
То есть архидиаконство.
Да. Да. И мне говорят: отец Андрей, ведь они, пути Господи неисповедимы, поэтому мы не должны отказываться от того призвания, на которое нас призывает Бог через Святейшего Патриарха, через возложение его рук. Отец Андрей это прекрасно понимал, но для него, он для меня был как отец, и я для него был как сын. И потом он мне говорит: ты знаешь, когда меня назначили на послушание в Елоховский собор, он говорит: знаешь, никогда бы я не мог даже себе представить, что ты станешь моим настоятелем. Я так счастлив, потому что настоятель очень близкий мне человек. И до последних дней жизни, до последних минут жизни отца Андрея мы никогда его не оставляли. Он был нашим клириком, он всегда находился под попечением собора, несмотря на свой возраст, на свои немощи. Он до последних дней был штатным клириком, архидиаконом Елоховского собора. Ни на какой пенсии он не выходил, и в заштат его не почисляли. Он был до последнего дня архидиаконом Елоховского собора.
92 года ему было, по-моему.
На 93-м году он скончался.
А вот поразительно, что в нашей православной церкви архидиаконов, когда обращаются к ним, называют «ваше высокоблаговестие». Какое-то такое интересное сочетание.
Но ведь русская традиция особого благовествования при чтении Священного Писания и апостольского чтения, которое читает, как правило, если служат два диакона, диакон и евангельского чтения, которое за богослужением совершает протодиакон или диакон, то вот эта высота благовестия Слова Божия, она вот дала протодиаконскому чину такое обращение: «ваше высокоблаговестие». Это, конечно, такое не каноническое обращение, но очень правильное, потому что основное служение – возвещать Слово Божие народу, который в определенной традиции в русской церкви существует, наверное, как нигде.
Вы знаете, наше время неожиданно подходит к концу, как-то оно испаряется. Потому что беседа такая интересная, и она может продолжаться, мне кажется, бесконечное количество времени. Все-таки хотел вас спросить о вашем храме, о вашем Богоявленском кафедральном соборе. Что для вас, как для настоятеля, более важно? Я знаю, что многие сейчас в приходах открывают разного рода направления, деятельность от миссионерской до образовательной, даже спортивной, что-то еще. Что для вас более важно? Сохранить все-таки былые традиции собора, оставить его каким-то нетронутым куском, кусочком какой-то православной исторической традиции, или сделать что-то из него совершенно что-то новое, интересное, продвинуть куда-то? Что для вас ближе?
Ну, понимаете, когда меня тоже спрашивали сразу после назначения, для чего вы пришли и как вы видите свое служение в Елоховском соборе, в великой святыне нашей церкви,
да,
то я так с юмором отвечал и сейчас отвечаю, что я пришел очень осторожно, благоговейно стереть пыль.
замечательные слова.
Потому что сохранение традиций – это самое главное, что должен сделать священнослужитель, приходящий в такую святыню, как Елоховский собор. Но и сохраняя традиции, нужно все-таки тоже жить такой живой церковной жизнью. Ведь у нас при соборе одна из первых возникла воскресная школа в Москве. Ее тоже нужно сохранять, поддерживать, ну, уже с внесением каких-то новых тенденций в образовании, в отношении к молодежи. У нас при соборе замечательно уже возникла и существует хоровая школа для мальчиков, угу, которая около 50 мальчиков получают музыкальное образование полного цикла. У нас при соборе существует школа православного миссионера, которую основал отец Даниил Сысоев. Под нашей крышей она сейчас существует и развивается. Мы работаем вот в современных направлениях, но в то же время основное внимание к сохранению традиций, к бережному отношению к этим традициям.
Спасибо вам за обстоятельную беседу, за такой пространный, но очень последовательный рассказ о вашей жизни. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове в Москве. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам, что пригласили. Спасибо.